Издательство «Эксмо». Искусство наблюдать. Энтомология и жизнь. Комплект из трех книг.
Катя Качур. Энтомология для слабонервных. Предисловие. Я помню запах каждого лета в своей жизни. Даже в лютые морозы я слышу, как благоухает июнь, как дурманит июль, как щекочет ноздри спелый август, как запоздало цепляется к вечному празднику увядающий сентябрь. Я вижу развитие природы в цикличности жизни насекомых. Я энтомолог, ученый с мировым именем. У меня сотни собранных коллекций. Эндемики, космополиты, реликты, синантропы. Будете смеяться? Но я храню в памяти каждый экземпляр. Где пойман, в какой местности, в какой день, час, при каких обстоятельствах. Что делали в этот миг моя мама, мой папа, моя бабушка, моя старая прабабка? Качали меня в колыбели, ждали из экспедиций, разыскивали по всему миру, находили, обнимали, пили чай, ели беляши, хохотали, рассказывали байки. О, мифы и легенды моей семьи — это отдельные страницы, нет, сборники, тома, фолианты. И каждое сказание — перл, крупная жемчужная бусина на золотой нитке воспоминаний. А для меня — чокнутого зоолога, как шутят до сих пор мои дети. Это коллекция с отборными особями класса инсекта. Одна особь — одна история. А вместе они собраны в мой бесконечный учебник жизни, в мою хрестоматию, в мою личную энтомологию. Если вы сентиментальны и слабы нервами, вам стоит это почитать. Поплачьте. Посмейтесь, посомневайтесь, поверьте на слово. Для пущей документальности подброшу вам старую тетрадку стихов от женщин моей семьи. Не карайте, не судите строго. Это о любви. Жестокой, прекрасной, всепоглощающей. Ваша ОБГ.
Виньетка тутового шелкопряда. Голова. Как только Аркашка Гинзбург продрался сквозь засаленные юбки молочницы и окровавленные штаны мясников, его пробил сильнейший озноб. В проеме двери рыночного туалета во второй дырке от входа виднелась мертвая мужская голова с приоткрытым ртом и глазами, залепленными отвратительной коричневой жижей. Хозяин головы находился ниже уровня досок, на которые люди вставали ногами перед тем, как спустить штаны. Аркашка, покрываясь гусиной кожей, сделал еще несколько шагов и оказался внутри общественной уборной. Теперь ему было видно лицо утопленника. Оно скорбело. На залитых человеческими испражнениями губах застыла горькая усмешка. Ледяная игла пронзила Аркашин позвоночник и вышла из затылка, притягивая к себе волосы. Кто-то толкнул его в спину, и он упал на колени, оказавшись нос к носу со зловонным покойником. Аркашка попытался вскочить на ноги, но его тело будто парализовало. Он хотел зажмуриться, но глаза предательски уставились на прилипшие к лбу мертвеца волосы и желтые зубы, обнаженные в левом углу рта. Сзади Аркашку схватили за резинку на штанах и выволокли на улицу пинком под зад, придав направление его полету. Ударившись головой о лоток с арбузами, он очнулся, и звенящую тишину его ужаса наконец прорвали крики толпы. Женщины выли, мужчины о чем-то громко спорили. «Ну что, видел жмурика в говне?» К Аркаше подскочил одноклассник Левка Фегин. Он попытался ответить, но тугая волна подступила к горлу и выплеснулась наружу маминым форшмаком. Левка Фегин ловко отскочил, замарав только носок жеваного ботинка. Вечером у Аркашки поднялась температура. Бывший полевой врач дядя Додик, сосед по маленькой четырехкомнатной квартире в кирпичном доме на улице Полторацкого, прохладной сухой ладонью убрал со лба мальчика вспотевшие волосы и, обернувшись к матери, грустно произнес: «В этом мире нельзя быть таким впечатлительным, Белла». Аркашка Гинзбург был впечатлительным. Он знал за собой этот грех и ничего не мог поделать. Под лысой головой с огромными ушами, растущими строго перпендикулярно черепу, скрывался могучий на выдумке мозг. Он домысливал едва увиденное и услышанное до мельчайших деталей. Будь то рассказ болтуна Левки Фегина или математическая формула, выведенная на доске Людмилы Ивановны. «Величайшего ума мальчик!» — говорила Людмила Ивановна матери, навещая Аркашку в момент острой пневмонии. «Только болеет часто. Скажите спасибо, что в век пенициллина живем. Иначе бы труба. И знаете...» — она понижала голос до шепота. «Он станет академиком или будет в правительстве сидеть?» Белла Абрамовна Гинзбург вздыхала. А у Аркашки перед глазами вставали плакаты членов Политбюро во главе со Сталиным, которыми были увешаны стены его ташкентской школы и рассвечены первые страницы учебников. Он буквально наяву видел, как Левка Фегин открывает литературу за третий класс и с тыльной стороны обложки между Молотовым и Ворошиловым обнаруживает его, Аркашкину ушасто-лысую голову. «А ты говорил, в ЦК специально сделанные люди?» Подденет Леночка из соседней девчачьей школы. «А вот он, Аркашка. Сидел во дворе с нами, а теперь сидит там». И возденет глаза к небесам, закатывая зрачки, являя миру тыльную сторону своего белейшего ока с сеточкой розовых сосудов. Левка фыркнет, обмакнет перо в чернила и начнет с усилием рисовать на Аркашкиной фотографии очки, бороду и рога. В этот момент Гинзбург ежился и ощущал, как кожу на лбу и возле носа царапает раздвоенное перо, а чернила противно въедаются в поры. К вечеру на его лице возникала красная сыпь, по форме напоминавшая очки. На этот раз Аркашку трясло. Он представлял, как тонет и захлебывается в гуще испражнений, отплевываясь и глотая отвратительную фекальную массу, которая наполняла желудок и легкие, как бочковое пиво папину военную флягу. Мама готовила что-то вкусное на кирогазе. В комнату постучав, попытался войти Гриша, красивый, статный мужчина, служивший, как и отец, военпредом на авиационном заводе. Он открыл дверь и споткнулся о раскладушку, на которой разметался Аркашка, перегораживая вход. Обычно раскладушку ставили поздно вечером, когда все ложились спать и убирали с подъемом. И лишь во времена Аркашкиных болезней ее не складывали даже днем. «Белочка, насыпь соли жмень», — обратился Гриша к матери, перешагивая через Аркашкино ложе. «А ты что, малой, опять киснешь?» — подмигнул он пацану. «Дядь Гриш, посиди со мной», — хриплым голосом попросил Аркашка. «Мне страшно».
«Чего?»
— присвистнул Гриша.
«А ну, всех начнут в туалетах топить».
Аркашка натянул одеяло до уровня глаз.
«О, началось! Тебя точно не утопят».
«Почему?»
«Ну, ты же отличник, октябренок. Пионером вот-вот станешь. Тебя-то за что?»
«А его за что?»
«Наверное, плохо учился. Выгнали из комсомола», — предположил Гриша.
«Гриня, а правда? Что слышно?» — переспросила мать, протягивая ему соль в бумажном кульке.
«А я знаю. Поди, шобла бандитская порешила. Перебежал дорожку кому-нибудь. Ранение у него ножевое в боку оказалось».
«Личность-то опознали?»
«Да, отмыли. 10 ведер воды вылили. Старлей из районной милиции вроде опознал. Ворон. Проходил по краже в доме Харузовых как соучастник. Да не хватило улик, чтобы посадить».
Гриша подмигнул Аркашке и вышел в коридор, неровно стуча сапогами. Осколки немецкого снаряда, раскроившие бедро, сделали его походку неустойчиво раскосой. За стеной послышались гортанное пение и смех. Проснулась сумасшедшая Лида. Через 10 минут из щелей потянуло чем-то горелым.